В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! А с вами Мария Романова, это снова «Книжный клуб» на радио «Теос». И сегодня вас ждет еще одна интересная встреча, еще один интересный разговор, размышления о книге. Ну, как всегда у нас бывает, это всегда превращается в размышления о жизни, в обсуждение каких-то животрепещущих проблем. И сегодня сама вообще тема этому очень способствует. Эта книга называется «Дружба с жизнью. Введение в смысл». Ее автор – писатель Виктор Гаврилович Кротов. И у него есть целая серия книг, посвященных представлению о дружбе с жизнью. Вот такой образ, на самом деле очень трудно найти какие-то новые образы, так сказать, в нашем мире. Все уже где-то было, но вот этот меня как-то очень затрагивает. И будет сегодня как раз очень интересно узнать о том, что же это за дружба с жизнью, что же это за образ, и что же это за такое вообще, ну, я не знаю, вызов какой-то, какое-то направление для нашего поиска. Виктор Гаврилович, здравствуйте, слышите меня?
Здравствуйте, добрый день всем, кто нас слышит, и вам, Мария, в первую очередь.
Спасибо, да. Ну вот, я уже немножко тут поделилась со слушателями, что это такое за образ дружба с жизнью. Я понимаю, дружба там с человеком, да? А жизнь – это что за персонаж такой? Ну, как-то странно немножко звучит.
Вообще удивительно. От живого человека слышишь, жизнь это нечто странное.
Нет, жизнь не странная, но странно, когда жизнь становится каким-то персонажем таким, с которым надо подружиться. Вот это странно.
Ну, давайте попробуем так. Может быть, не надо называть ее персонажем.
А вы сами называете. Я у вас это слово взяла.
Ну, я называю, я автор, я могу над собой пошутить.
Да.
Вот. Да вы тоже можете. А жизнь – это явление, с которым мы так или иначе имеем дело, прошу прощения за тавтологию, всю свою жизнь.
Ну, понятно, нет, ну, это понятно.
Поэтому у нас выбора-то особого нет. Нам или дружить с ней, или не дружить, что тоже, к сожалению, бывает довольно часто. А уж называть это персонажем или как-нибудь еще – это вопрос того, как мы… ну, вот скажу так условно, визуализируем этот образ, как мы его себе представляем. Я считаю, что это, ну, как вот, почему дружба с жизнью – это похоже на дружбу с человеком. В чем-то дружба с жизнью похожа на дружбу с человеком, в чем-то отличается, но, по крайней мере, это дает нам какую-то точку отсчета. И, как вы правильно сказали, это все далеко не ново. Прекрасно есть учение Альберта Швейцера, этическое, которое называется «Благоговение перед жизнью», и оно достаточно широко известно, и с ним очень сильно я перекликаюсь и чувствую себя родственным очень этому замечательному человеку. Так что все это не какая-то оглушительная новизна, а просто попытка придать образное представление тому, о чем мы и так все время должны думать, и, в общем-то, думаем, наверное, в какой-то степени.
Ну да, или не думаем, потому что как бы жизнь или выдвигает на первый план какие-то планы, задачи, достижения.
Да, и думать некогда.
И думать некогда. Это действительно вот нормальное состояние, мне кажется, когда думать некогда, к сожалению, да. А скажите, вот, ну, что было толчком, что вы вот решили написать не одну книгу, а даже серию таких книг на эту тему?
Ничего я такого не решал, и толчка никакого не было. На меня просто сначала обрушилось несчастье, болезнь, инсульт, в результате которой я чуть не отдал концы. Вот уж тогда я точно ничего не решал. А потом я начал писать мемуары, тоже мне было не до всякой дружбы с жизнью. А потом вот на меня обрушилось нечто очень разнообразные, и все, я могу об этом отдельно рассказать, но вряд ли в этой передаче, которая в итоге кристаллизовалась вот в это понимание главного центра размышлений как дружба с жизнью. Вот, а написал я сначала вовсе не книгу, а какие-то эссе я писал. Потом они как-то действительно преобразовались в одну книгу, в другую, в третью, в четвертую. Тут я уж совершенно не собирался этого делать точно. И написал маленькую книжку, вот ту, который, о которой вы говорили в начале, «Дружба с жизнью, введение в смысл». Она маленькая, там один авторский лист. Вот. Для того, чтобы хоть человек, прежде чем ринуться в эти многочисленные, как оказалось, книги, понял, куда он ввязывается, и решил, нужно ему это или не нужно. Вот этому и посвящена эта моя маленькая книжка про введение в смысл.
Угу. А какие еще есть книжки, какие дальше направления?
Да, именно направления. Потому что дальше есть несколько книжек, объединенных названием «Письма из внутренних путешествий». Это название наиболее точно, мне кажется, характеризует то, чем я руководствовался. Собственно, это и были внутренние путешествия, из которых я писал письма. Так вот, первая книга называется «Основные направления», имеется в виду направление вот этих внутренних путешествий. Вторая книга называется «Пространство внимания», потому что разбирался вопрос, на что вообще в отношении с жизнью нужно обращать внимание. Третья книга называется «Пространство мышления». Это книга о разуме, о его возможностях, о тех, которые мы используем, о тех, которые мы мало используем, и о том, насколько нам нужна, насколько опасна философия. А четвертая уже книга, да, называется «Пространство тайны», которые касаются уже таких вещей, о которых и логически, и рационально-то мало что можно сказать, а тем не менее они очень для нас важны, и о них думать, говорить и как-то представлять себе их нужно и необходимо. Вот эти четыре книги написаны были вот такой серии «Письма из внутренних путешествий». А дальше вот совсем недавно я закончил книжку, которая к одной из тем, затронутых в этих книгах, углубляется в нее, причастна к этой теме и углубляется в нее. Эта книга называется «Старость или старшесть. Восхождение по возрастам». Угу. Вот, казалось бы, такая локализованная тема конкретная, но она вся вот вытекает тоже из этого представления о дружбе с жизнью и из тех книг, которые ему посвящены. Да, чтобы быть полным, есть еще книжка «Афористический словарь понятий и представлений», где я собрал все могущие вызвать затруднения термины из своих книг. Ну, там особых терминов нет, ну, скажем, слова, которые могут озадачить кого-то. И дал для них определения, причем определения разные, и рациональные, и образные, и парадоксальные, которые помогают с разных сторон каждое понятие себе представить.
Виктор Гаврилович, а вы тут, я уж не стала просто вас прерывать, но вы сказали такую интересную вещь про опасность философии, а ведь в вашей книге в сути есть философия.
Это с какой стороны смотреть? Вообще я к философии, которой я много занимался, в общем-то, с юности, я имею очень много претензий. Мне кажется, что она зашла в какое-то тупиковое состояние с тех пор, как она себя позиционирует как научная философия. Это стало ясно, еще более очевидно. И она потеряла интерес к живому, обычному, нормальному человеку.
То есть вы за такую жизненную философию? Философию, которая осмысляет жизнь и не углубляется в какие-то дебри, да?
Нет, философия, к сожалению, она должна углубляться. Мне поначалу когда-то казалось, что можно найти какое-то вот слово, такую, ну, фразу, в которой вот все сказано и все понятно. Человек услышит эту фразу, и он все понял про жизнь. Вот. К сожалению, это не получается. Слова мало, и приходится углубляться, и философия, она многие века это делает, и дала нам огромное количество совершенно ключевых открытий для нашей жизни. Но вот я говорю, философия, которая уходит сейчас от интереса конкретного человека к своим корпоративным, я бы сказал, интересам, она уже становится для человека опасна. При слове философии мы вздрагиваем, нам видятся бородатые узаконенные мудрецы, пыльные громадные фолианты и так далее. Я даже стараюсь не пользоваться словом философия, а пользуюсь словом увязывание. Угу. То есть попытка соединить смысл друг с другом так, чтобы что-то понять.
Понятно. Вот. Давайте мы тоже будем... Да.
Да.
Поближе к жизни, потому что, наверное, и слушателям нашим интересно какие-то, ну, практические советы почерпнуть, да?
Да, это вы мне сказали слово философия.
Но я не могла пройти мимо просто того, что вы сказали, опасная философия. Вот. Но вот смотрите, я так очень для себя отметила очень несколько интересных мыслей, вот, ну, там их много, но вот то, что меня очень коснулось, и вы как бы, действительно, это такой первая книга, это такой конспект какой-то, и вы говорите о том, к чему призывает дружба жизни, на какой настрой, на что настраивает она нас. И вот где вы размышляете о настрое, мне ужасно понравился ваш совет. И вот, честно, я его не применяю, а вот теперь буду применять. Вот я его позволю себе пересказать, что в хорошем настроении нужно общаться,
да.
В хорошем и нейтральном работать, в плохом размышлять о хорошем. Вот, гениально. А в очень плохом загружать себя физически. Вот прям целая система.
Ну, это вообще всем известно. Рубить силой своей играючи дрова предлагал.
Нет, я про третий в основном. В плохом размышлять о хорошем. Неплохо ведь.
Ну да, а на что ж еще тратить такое состояние?
Вот иногда бывает так, на тебя навалится что-то действительно какое-то, и ты всем чувствуешь себя недовольным, всем. Ну и вообще, вот просто понимаешь, что это ненормально, но все равно не можешь перестать вот это чувствовать. А какой прекрасный совет. Сесть и поразмышлять о хорошем. Вот знаете, мне как-то вот...
Ну, не только сесть. Не только сесть. Надо сказать, что... Нет, что это не только тебя одного касается. Вот вчера, например... Мы с моей любимой женой Марией Романушко, которая сейчас болеет в другой квартире, там она одна, чтобы не заражать меня, по-видимому, и мы с ней переписывались, и потеряла голос при болезни, там гриппует, вот, и мы с ней целый вечер переписывались смс-ками. Началось с того, что вот она себя плохо чувствует, и мы переписывались до тех пор, пока мы не ушли в такие... вот, можно сказать, философские или духовные, ну, не дебри, наверное, все-таки скорее высоты, вот, что мне кажется, что ей стало легче. Вот. И мне стало легче, потому что я за нее очень беспокоюсь. И вот этот вот разговор смс-ками – это тоже сесть и размышлять, только уже не одному, а с кем-то. Это может вспыхнуть и в Фейсбуке, у меня бывали очень интересные обсуждения, и в живом журнале, и ВКонтакте, где угодно это может вспыхнуть, когда человек, как вы сказали, зацепится. Вот вы сказали, меня это зацепило. Мне это интереснее всего. Что читателя моего зацепило? Вот оно имеет значение для него, а значит, в этом значение, может быть, всей книги, в том, в чем зацепка.
Ну, мы уже пошли сейчас в частности, а вот в целом, к чему нас призывает дружба жизни? Вот как вы это видите? Как эту дружбу устроить, да, уж коли она нам нужна?
Ну, вот начинается там, где основные направления, я говорю о том, что нужно помнить о трех великих уважениях, об отношении к трем важнейшим основам жизни. Это уважение к вниманию, которое нам необходимо для того, чтобы понимать, жизнь, о чем она с нами говорит, о чем мы с ней можем говорить. Это уважение к мышлению, для того, чтобы понимать, что такое наш разум и что он может, а чего он не может, а что мы сами не дотягиваем в его использовании. И третье – это уважение к тайне. Тайна – слово, которое я пишу с большой буквы, так что это надо иметь в виду. Но это не значит, что она сразу подразумевает какую-то религиозную там, мистику и так далее. Это значит просто область всего, чего мы не знаем. Но уважение к этой области необходимо, чтобы улавливать ее сигналы, чтобы реагировать на них, чтобы брать их в свою душу. Вот с этих трех великих уважений начинаются наши вот внутренние пути.
Я еще одну себе позволю тоже мысль из вашей книжки, тоже меня как-то зацепило, поняла, что
давайте,
моя.
Давайте, мне это очень интересно, что зацепило?
Вот где вы советуете, стремись разобраться в своем внутреннем мире не хуже, чем во внешнем. Вот мне кажется, такой очень-очень-очень-очень важный совет. Потому что все-таки...
Очень хорошо, что вы на это обратили внимание, потому что на самом деле мы так увлечены разбираниями всякими во внешнем мире, что до внутреннего как-то руки не доходят. Вот. А должно быть все наоборот.
Ну, по крайней мере, 50-50 должно быть, наверное, правда? Пополам.
Ну, нет, я думаю, что не пополам. Я думаю, что, конечно, больше внимания нужно именно к внутреннему миру. потому что он имеет решающее значение для всего, что ты делаешь во внешнем. Вот. А не буду уж говорить о том, что наше внимание к внешнему миру имеет столько ложных направлений, что как-то жалко его на это транжирить.
А вот, вот если мы говорим...
как большую часть нашего внимания.
Если мы говорим про внутренний мир, что это?
Внутренний мир – это ужасно интересная область. Вот у меня сын Антон, великий путешественник, который побывал уже там в 110 или больше странах мира и пишет удивительные книжки про эти путешествия. И у него есть книжка, его бестселлер «Практика вольных путешествий», а я в антитезу ему думал написать книжку «Теория вынужденного домоседства», где показать, что вот сидя дома – можно не менее интересно путешествовать. И вот из этого-то, собственно, и возникли письма из внутренних путешествий. Uh-huh. Это ужасно интересная область. У нас есть много реалий внутренних, о которых мы довольно мало знаем. Просто потому, что иногда не можем назвать их по имени или не знаем достаточно их свойств. А тем не менее эти реалии в нас живут, они друг с другом взаимодействуют, они определяют наше настроение, наше состояние, наше поведение – а мы участвуем в этом очень даже косвенно.
Ну, например, я очень поконкретнее,
я люблю говорить о том, что в нас живут вот такие внутренние существа, которые называются чувства. У нас есть чувство любви, чувство веры, чувство призвания, чувство долга, чувство... я скажу, наверное, так раздражающе, но все-таки чувство логики, потому что логика – это тоже одно из чувств. Чувство родства, чувство дружбы. У нас есть примерно 10, вот можно назвать, таких основных категорий чувств, они еще подразделяются на что-то. Это очень важное для нас внутреннее население нашего сознания, о котором мы знаем довольно мало. Слава богу, психология очень много нам позволяет узнать больше, чем мы знаем. Вот. Но психология все-таки она в этом смысле отстает от философии. Она не всегда выделяет правильные приоритеты, что же самое главное, на что в первую очередь обратить внимание, чем должна как раз заниматься философия, но тоже иногда отлынивает. Вот, вот конкретно, глядите, 10 чувств – это уже совершенно полная конкретика. Берешь одно и рассматриваешь, что оно, может ли оно быть правителем всего сознания, заправлять всем у нас внутри, или оно где-то там на маргинальном существовании останавливается. Как взаимодействовать такое чувство с таким? Вот она конкретика.
Угу. То есть так вот перебираешь свою жизнь, да, события своей жизни. Мне кажется, кому-то может это скучно показаться.
И пытаешься. Нет, события жизни – это другое приключение внутреннее. Это ты вспоминаешь, когда ты пишешь воспоминания и обдумываешь, что же с тобой в жизни было, и начинаешь видеть такие линии судьбы, которых ты раньше даже пунктиром не замечал. И тут вдруг, вот же, как же это я не дотумкал-то в свое время. Вот. Это ужасно интересно, но это тема другая.
Uh-huh. А как вы с этими чувствами разбираетесь? Ну, расскажите поконкретнее, интересно просто. Что это за путешествие?
Я думаю, что чувства в душе человека образуют некоторое государство. У меня даже книга есть такая «Государство чувств». Ее издавало издательство «Новая школа» в пестрых 90-х годах. Вот, поэтому, наверное, она и вышла, что пестрые года были. Вот. И там я показываю, какие из чувств могут быть правителями сознания, таких чувств немного, какие могут пытаться захватить сознание, но этому надо всячески препятствовать. Вот тут вот возникает опять мой персонаж «Чувство логики», самый необычный из персонажей по имени «Чувство». А какие чувства, они присутствуют, они очень важны, но они ограниченную свою роль играют. Вот, скажем, чувство родства – замечательное чувство. Угу. Оно очень важно для человека, является каким-то очень основным, внутренним, важным. Но оно никогда не будет, скорее всего, правителем сознания. Если это происходит, то у человека как-то жизнь немножечко искажается, немножечко она не такой становится, какой она должна быть. Вот. Но само чувство родства – совершенно замечательное чувство. Чувство любви, которое мы все время путаем, то с чувством влюбленности берем эту степень, то с, вообще с занятиями сексом, то еще с чем-нибудь. На самом деле это гораздо более великое и глубинное и могущественное чувство, чем вообще, может быть, даже и можно себе представить. Ну, чувство веры – это особое тоже чувство, которое вот как раз оно-то может быть правителем сознания, и тогда мы знаем про этих людей, у которых это чувство захватило их полностью, и это пример, конечно, очень глубинной человеческой духовной жизни. Вот. Вот так вот эти чувства перебирая и стараясь понять, что для тебя это чувство и чем ты готов ему помочь, а в чем ему надо немножечко препятствовать, как-то направлять его немножко. Вот. Вот это вот и есть такая повседневная работа, она не требует, чтобы вот прям сесть, подпереть голову и задуматься. Угу. Она требует просто внимания к этому.
Спасибо, друзья. У нас в гостях сегодня писатель Виктор Гаврилович Кротов. И мы говорим о серии его книг «Дружба с жизнью». Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста, они всячески приветствуются. Я сейчас напомню наши координаты, и через минутку мы продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Продолжаем встречу с писателем Виктором Гавриловичем Кротовым. И вот, как выяснилось, внутренние путешествия могут быть гораздо интереснее, гораздо более захватывающими, чем путешествия внешние. И, Виктор Гаврилович, ну вот, продолжая, давайте мы сначала все-таки еще, ну, скажем так, в общем обрисуем, из чего «А». Пока мы тут собирались, тут уже звонок. Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте, это Дмитрий. Ну, у меня комментарий там с вопросами. Ну, вот смотрите, если... как вы тогда определяете жизнь и дружбу? Потому что все-таки дружба – это нечто личностное. Можно дружить только с личностью, и это формирует вашу личность. Соответственно, что это за личность у жизни, да? То есть все-таки вот в христианстве жизнь – это там Христос, и мы несем свой крест, да? И там вот и говорится, будь верен до смерти, и я тебе дам венец жизни, да? То есть верен до смерти – это дружба. Вот, а иначе немножко все-таки похоже, вот как у индейцев, то есть они, есть такая философия, что они как бы все проявления жизни, вот видимые, они перед ними благоговеют, да, но это все-таки относится к языческой философии.
Спасибо, да, вот хороший вопрос, как, Виктор Гаврилович?
Спасибо, Дмитрий, да, мне тоже вопрос нравится, и я на него, честно говоря, не раз отвечал уже, потому что, собственно, и моя книжка, вот это «Введение в смысл дружбы жизни», она начинается с того, что я пытаюсь разными способами ответить на этот вопрос. Потому что я еще раз подчеркну, это, конечно, образ, но вот тут вот хорошо бы нам было бы спутешествовать, как у меня в книге «Пространство мышления», спутешествовать в то, как мы вообще пользуемся своим мышлением. Можно я немножко отвлекусь,
да, чтобы ответить, конечно, на этот вопрос? Конечно.
Мы очень хорошо научились использовать за историю нашей культуры рациональную часть мышления, или логическую, или, как я люблю ее называть, выстраивающую. То есть то, где мы анализируем, синтезируем, где мы рассуждаем и доказываем. Но мы далеко недостаточно обычно используем вторую часть мышления, не менее фундаментальную. Это мышление интуитивно-образное, мышление улавливающее, которое, если оно не уравновешивает наше рациональное мышление, то у нас начинаются перекосы, вот как я ругал тут, ну, ругал, философию, перекосы в ту сторону, в которой мы немножечко заблуждаемся. Так вот, в том, что вы спрашиваете, Дмитрий, я чувствую такую легкую боязнь образа. Боязнь вот, употребить не только рациональный подход, но и подход улавливающий. А тем не менее, образы для нас страшно важны. Для нас вся поэзия, она пользуется образами. Вся художественная литература, она пользуется образами. И с их помощью мы понимаем те вещи, о которых нам не скажет ни наука, ни философия, ни даже, пожалуй, психология. Вот. И наша интуиция, ей мы тоже должны доверять. Вы заговорили о христианстве, и я очень рад, потому что для меня это очень важная тема, которой я стараюсь все-таки не педалировать, когда я говорю о самопознании, о внутренних путешествиях и так далее, потому что люди могут быть разные. Для кого-то эта тема актуальная, для кого-то кто-то до нее еще не дорос, а кто-то был обжегся на молоке и дует на воду. Ну, разные бывают ситуации. Вот. И вот если мы говорим о христианстве, оно все основано на образах, на том, что как Христос самые главные вещи нам передал притчами, это образы. Все основано на том, что мы до чего-то должны догадаться, а не что-то такое доказать. Вот именно этим образ дружбы с жизнью отличается от такой рациональной модели, которую, может быть, хотелось бы так построить. Я не могу ее построить, я могу только сказать об этом образно.
Ну, это тоже, кстати, вполне себе вписывается вот в нашу тему. Там у вас где-то есть, мне кажется, о мышлении такая главка. Но сейчас не могу сразу сообразить, где.
Ну, я же говорю, я много раз на этот вопрос отвечал с разных сторон и разным людям. Вот, это очень важный вопрос. Но на него есть совершенно четкий ответ. Не забывайте про то, что некоторые вещи мы не можем доказать, обосновать рационально и должны улавливать через образ, через интуицию, через совсем другую сторону мышления, тоже очень фундаментальную.
Виктор Гаврилович, можно я еще одну вещь скажу, которая тоже меня зацепила? Вот это в главе саморазвития, в разделе. Там вы советуете, переучиваясь тому, что ты научился в детстве, если тебе это не нравится. Вот мне кажется, это замечательный совет. Вот не жить, вот, так сказать, усвоив вот эти, так сказать, стереотипы о себе, о жизни, которые в нас заложены в детстве, а суметь, вот где-то вы тоже так пишете, стремиться к тому, чтобы найти себя завтрашнего, а не себя вчерашнего.
Ну да, в том-то и дело, что если мы будем говорить о других людях, то мы найдем примеры того, как человек себя оправдывает без конца, жалеет себя и говорит, вот меня таким воспитали. Вот есть мамы, которые говорят, вот меня в детстве не целовали, не обнимали, я не могу, я уже такая.
Ну, сейчас это очень модная вот вообще тема, да, вот как бы влияние детства.
К сожалению, да.
Ну, это ужасная тема. Она хорошо, что это открыли, но просто, ну, как всегда, вопрос в мире, наверное, да, вот.
Да. Вот. И на эту тему сейчас моя дочка Ксения Кротова пишет отчаянные такие бурные книги педагогические. Серия называется «Беспроблемный ребенок». Вот уже 5 книг написала, и еще 2 у нее пишутся. Вот. Так что эта тема для меня очень важна и очень интересна. Но дело же не в том, как мы умеем себя оправдывать и себя жалеть. Дело в том, что мы можем сделать. И вот это сделать, оно очень просто. Ну да, вот у тебя такие условия вводные. Ведь много лет мы, нам, вернее, фокусируют наше сознание. Мы проходим этап формирования вот этой вот исходной фокусировки. Как говорит некогда популярный мистик Кастанеда, нам устанавливают точку сборки. Вот. Но это же не означает, что мы, начиная уже с какого-то сознательного возраста, а у одних сознательный возраст приходит в подростковом возрасте, у других попозже, вот, не можем поменять эту точку сборки, ну, конечно, поменять эту исходную фокусировку.
Это не означает, что мы заложники
как
этого.
Как это нам надо.
Да.
И вот это вот очень важно. Но самое обидное что? Про это часто забываешь. Вот вы говорите, встретила, зацепила. Ну, может, ради этого и пишутся книги. Не для того, чтобы что-то поведать, а для того, чтобы человек спохватился о чем-то, о чем он сам прекрасно знает. Вот. Может быть, мы знаем гораздо больше, чем мы думаем, что мы знаем. А встретишь – о, действительно, это же как интересно.
Ну да, но вопрос, конечно, не просто как что-то познать, услышать, а как это воплотить в практику, да, перевести.
И вот тут вот опять образ жизни дает нам очень точную подсказку. Жизнь, которая говорит с нами на самых разных языках, самыми разными намеками, и через людей, и через события, и через массу всяких сигналов, каких мы, наверное, десятой доли не замечаем, а может, и сотой доли не замечаем этих сигналов. Вот. Но если мы захотим ей ответить, то мы можем отвечать ей только на одном языке. Вот такой вот парадокс у нас, у наших отношений с жизнью. Вот. Помните, на каком языке вы читали? Вы прочли эту книжку?
Ну, помню, на языке поступков.
Да, да.
Правильно, только зачет.
На языке поступков. Да, зачет полный. Потому что это коротко и четко. Потому что все, что мы можем рассуждать на тему того, что, о чем мы догадались, что мы истолковали, какие намеки мы от жизни как бы получили и о чем мы мечтаем, это все ничего не стоит. Важно, что мы делаем. И перевести наши все благие намерения, ну, не все, но хотя бы часть из них, в дело, в поступок, вот это вот самая такая рядовая, повседневная и самая необходимая наша человеческая работа. В ней заключается наше отношение с жизнью, наша дружба с жизнью, что мы слышим ее на разных языках, отвечаем ей на одном единственном языке, на языке своих поступков, на языке своего поведения.
Виктор Гаврилович, а давайте еще немножко про вот эти уважения поговорим, про пространство внимания вот меня заинтересовало. Вы сейчас уже немножко начали вот эти знаки, сигналы жизни, но вот в целом что это такое? Ну, просто какие-то знаки, какие-то встречи или что-то больше? Вот что вы в это включаете, в это понятие?
В это понятие не я включаю, оно само включается.
Оно само себя включает. Что у него,
да.
Что у него входит, да.
В него входит очень многое что, и я все пытаюсь нащупать, до какой глубины тут может дойти, чтобы понять, вот всего этого много, вот как добраться до хоть чего-нибудь. Вот я недавно закончил книжку, где пытался добраться хоть до одного пункта этих всех тем, поглубже.
Нет, подождите, давайте...
Добрался, но там оказалось дальше...
Поконкретнее.
Такая глубина.
Не о процессе добираться.
Поконкретнее давайте так.
Да, да.
Нам нужна элементарная приметчивость. Угу. Я это слово не очень стандартное употребляю, угу. Чтобы не замусоливать угу. внимание. Нам нужна приметчивость, то есть умение примечать те сигналы, которые жизнь нам посылает. Угу. А что значит уметь примечать? Вот что-то у нас в жизни произошло, что-то, что нам очень не нравится. Вот вообще кошмар. Вот не думать об этом, забыть, исключить из жизни и все. Но вот это вот самое неверное восприятие сигнала. Угу. Если что-то произошло, важно не то, нравится нам это или не нравится. Важно задать себе вопрос, зачем, почему? Потому что во всем есть смысл. Если бы смысла не было, то вся наша жизнь была бы бессмысленной, и разум бы наш был бессмысленным, потому что ему не на что было бы опираться. Поэтому во всем нам необходимо искать смысл. Зачем? Почему это произошло? Да, зачем сильнее вопрос, чем
почему? На каких-то примерах, да.
Ну, я боюсь, что примеры у каждого должны быть свои, потому что одного мучает и раздражает одно, а другого – другое, ну, мой пример, вот я уже о нем упомянул в начале, с чего все вообще началось. Вот эта вот болезнь, инсульт и больница, сначала ужасная, потом реабилитация в другой, более хорошей и так далее. Но на самом деле какое-то отношение к этому всему у меня начало формироваться, когда я задал себе вопрос «зачем?». И вот на этот вопрос «зачем?» я отвечаю до сих пор, вот уже 10 лет прошло, как я на него отвечаю взахлёб, и это ужасно интересно, потому что чем больше в это внедряешься, тем больше совершенно неожиданных разворотов ответа. Вот как для меня это было. Хотя можно было бы сказать, о, вот мне дали инвалидность, я вообще теперь все в порядке, сижу и плюю в потолок. Вот. Но не затем же мне дали, не затем же произошло это все, чтобы мне дали инвалидность, и чтобы я плевал в потолок. Зачем-то для чего-то другого, и вот это другое, оно оказывается таким многогранным, таким интересным.
Ну вот, а если не говорить о таких действительно событиях, ну, очень каких-то жестких, а вот, ну, которые действительно переворачивают, делят нашу жизнь на до и после, а если вот какие-то события не такие крупные, ну вот что это примечать, что надо примечать-то вот?
Примечать? Ну, мне труднее было бы ответить на вопрос, чего не надо примечать.
Нет, а я примечать, хочу узнать, конечно... что надо. Ну, хорошо, давайте сначала, что не надо
примечать. Ну, глядите, у нас есть очень много людей. Я говорю, я не смог бы ответить на этот вопрос.
Ага.
На этот вопрос я бы ответить не смог.
Так.
А вот на вопрос, что надо примечать, могу отвечать еще так часов 10 на это.
Давайте, что надо. Ага.
Что надо? Ну, вот мы окружены разными людьми. Одни, с одними мы дружим, другие, других любим. Но есть много таких, которым мы равнодушны, есть много таких, которым мы антипатию испытываем, а, не дай бог, есть такие, которым мы испытываем вообще ненависть. Угу. Но вот это все материал для того, для нашей приметчивости.
Ну, то есть
возьмем самого вот антипатичного нам человека поблизости к нам, с которым мы часто имеем дело. Ну, сосед какой-нибудь, раздражающий нас крайне. Вот. А зачем? Зачем этот сосед в нашей судьбе, какую роль он играет, и что он, собственно, должен делать по отношению ко мне самому, к моему внутреннему миру? Задав себе этот вопрос, и начинаются интереснейшие совершенно развороты понимания. Оказывается, что он нужен для того, чтобы я натренировался гасить свое раздражение, для того, чтобы я понял, что нужно понимание человека, а не просто его отталкивание, для того, чтобы я знал, что нужно сочувствие к человеку, а не просто его отрицание, и многие-многие вещи. Когда это начинаешь... Есть у Гесса, Герман Гесса, знают, наверное, все это писатели.
Да.
Ну, вот. У него есть замечательный совершенно эссе, ну, рассказ, скажем так, как он жил, поехал в какую-то глухую гостиницу, чтобы писать там. Вот. И вот у него за стеной оказался сосед, который кашлял, чихал, двигал мебель. Вот. И вообще раздражал его предельно. То есть не мог он ни писать, ничего делать. Вот. И он несколько дней себя мобилизовал, чтобы как-то... И, наконец, увидел этого соседа в столовой в очередной раз. И вдруг увидел, что у него вот кадык на шее очень похож на то, как это было у его приятелей в школе, которого он очень любил. Угу. И вот через этот вот деталь, ну, писатель, вот, он стал постепенно менять свое отношение к этому человеку, вплоть до того, что он... Ну, буквально полюбил его, он стал к нему относиться нежно, проникновенно, там все. И то, что там за стеной происходило, его не волновало, наоборот, это его вдохновляло. Он писал, ему было здорово, писал он ровно один день. На следующий день сосед съехал, и он не мог писать, потому что он страдал, что не было этого соседа. Вот классический случай, как человек услышал сигнал, который ему посылает жизнь, воспользовался им. Ну, другое дело, вот как там сюжетно сложилось.
Замечательно. Вот, друзья, у нас в гостях сегодня Виктор Гаврилович Кротов, вот с такими интересными...
Вместе с Германом Гессом.
Вместе с Германом Гессом и с такими вообще интересными, вызывающими, я бы сказала, историями. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, не стесняйтесь, еще есть время. Телефоны сейчас напомним и продолжим через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Виктор Гаврилович, вот Елена спрашивает, зачем специальная какая-то система, когда есть христианские заповеди «люби Бога и ближнего»? Ну, система, видно,
очень
имеется в виду,
вопрос.
Да, дружба жизни.
Очень хороший вопрос, потому что я слово «система» терпеть не могу.
Ну,
никакой
вот
у вас нет системы.
Но имеется в виду ваша система «дружба жизни», учение, видно, она имела.
Ну, нет системы, образ – это не система. Образ – это привлечение внимания.
Ага.
А все остальное, что я пишу, я просто делюсь своим собственным опытом.
Ага.
В надежде на то, что какие-то его крупицы окажутся интересны или полезны еще кому-то.
Угу.
Вот и все, и никакого образа. Я антисистемный человек.
Отлично.
Хотя я и математик по образованию, но математика успела стимулировать во мне неприятие системы, и я ее терпеть не могу.
Еще вот меня очень заинтересовала вот эта тема «Старость или старшесть». У вас вот в этой книжке «Дружба с жизнью» есть мысль о том, что нужно... что возраст приближает нас к судьбе, если я ничего не исказила. Это,
ну,
что он ведет нас вверх к судьбе. Да,
да,
ведет.
Да.
И есть разница между старостью, старшестью. Ведь многие люди боятся постареть, боятся, что они, став старше, там, ну, выйдя на пенсию, они будут никому не нужными, и это будет как-то унизительно, может быть. И вот что вы им ответите?
Ну, вот я для них написал эту книгу. Ну, конечно, для себя, как всегда бывает, но и для них тоже, поскольку там вещи, которые ни одного меня касаются. Слово «старшесть» я придумал для того, чтобы заменить им слово «старость», если мы к старости относимся сознательно и с вниманием, и с пониманием того, что не надо быть старым. Как говорит американская пословица, каждый стареет, но не каждый должен быть стариком, вот, если я правильно ее воспроизвожу. И вот это слово «старшесть» придумано для, как альтернативы старости. То есть мы можем идти по, ну, как нас ведет судьба, ну, так и идти. Вот. И считать даже, что мы не поднимаемся, опускаемся, у нас тело дряхлеет, сознание угасает, физических возможностей все меньше. Но это совершенно ложное представление. Если мы его заменим на представление о старшести, о том, что мы становимся старше, у нас масса преимуществ, которые нам дает возраст.
А какие преимущества? Можно поконкретнее, да?
Конечно, конечно. У нас колоссальный опыт, несравнимый с опытом человека, который там в 3 или 4 раза младше нас. Просто он очень большой, он широкий, в нем много всего есть, и мы это знаем. Мы этим опытом можем делиться. У нас огромный потенциал управления собой, поскольку мы этим занимались там 60, 70 или 80 лет. У меня есть знакомый Борис Иванович.
Ну, неважно, какая фамилия. Борис
Иванович,
ну, неважно,
не буду называть его фамилию, да. Вот, о нем моя жена Мария Романовича написала замечательную книгу. Вот, ему 92-й год. Ага. Вот. Совершенно замечательный человек. Мне с ним очень легко общаться. Он дружелюбный, он все. У него масса проблем, которые бывают в таком возрасте. И проблема забывчивости, и проблема каких-то дезориентаций, и все. Эти проблемы не видны. Эти проблемы не видны, потому что он за то время, что он вот взбирался по возрасту, он научился со всеми ними великолепно обращаться. И когда он что-то забывает, невозможно понять, то ли он это забыл, то ли он так шутит. Когда он подходит к телефону и громким, бодрым голосом говорит «на проводе», вот, ты понимаешь, что имеешь дело с великолепным, энергичным, здравым человеком, и все эти его подробности, с которым он имеет дело, остаются его личным делом. Он никогда не скажет, что у него что-то болит, хотя у него болит, бывает, и сильно. Вот. Он делает зарядку каждый день, замечательную зарядку совершенно, и так далее. Он сам себе готовит обед, он вообще живет один и полностью управляет со своей жизнью. Ему 92-й год. И он не считает, что это что-то обременительное. Наоборот, очень рад, что ну, такой интересный возраст. Поэтому преимуществ у нас очень много. Во Франции проводился, не знаю, вышло ли это за рамки эксперимента, но одно время это все рекламировалось. У них соединяли стариков с юношами, с молодыми. Молодые их учили, там, скажем, работать на компьютере или каким-то еще современным технологиям, а старики учили их своим всяким рукоделием, которые они умеют, кулинарии, которой они всю жизнь занимались, если это женщины особенно, рассказывали свои байки, которых у них накопилось за жизнь очень много. Байки – это, я говорю, для, так сказать, юмора. Угу. А вообще-то эти байки бывают очень-очень, да, серьезными, ага, и расширяющими наш собственный опыт. Вот, и вот этот симбиоз оказался очень успешным. Оказалось, что старики нуждаются в молодых, молодые нуждаются в стариках. Это взаимная нужда, потому что у стариков... Да, у нас культура немножко отличается от восточной. А в восточной культуре слово «аксакал» – «белобородый» – это слово в высшей степени уважительное. И посоветовать со старшим – это обязательно. Когда я иду во дворе, и таджики, которые чистят мостовую, меня замечают, все-таки у меня уже борода седоватая, я как-то...
Они думают, что вы аксакал, да?
Да. Не, они не думают. Они вскакивают, убирают там лопату, которая может помешать мне пройти. Ага. Они говорят «здрасте». То есть я чувствую, что они человека вот в годах, они уважают, они к нему относятся по-особому. Вот. Когда я ездил в Среднюю Азию, давным-давно это было, и у меня был молодой друг там, Бако, который сказал как-то об одном кишлаке, куда собирался ехать. Он говорит, ну, кишлак, говорит, не очень хороший. Понимаешь, говорит, они не очень любят работать и даже не уважают стариков. Угу. То есть для него это было вообще что-то немыслимое. Ну, не работать, ладно, это понятно, но стариков не уважать, как так?
Виктор Гаврилович, у нас остается, ну, 4 минутки, можно сказать. И вот хотелось бы хотя бы еще несколько слов об этом пространстве тайны. Я, ну, не совсем поняла. Это тоже целая книжка называется «Пространство тайны», да?
Да, конечно. Так это самое интересное. На радио Теос надо было, конечно,
с этого начинать. Но мы потом продолжим. Да. Но все-таки так, для затравки, что там такое нас ждет? Какая тайна?
А там нас ждут самые интересные вещи. Там нас ждет, прежде всего, изменение отношения к смерти, которое оказывается вовсе не трагическим концом земной жизни, а оказывается очень важным знаком, который нам нужен для того, чтобы понять земную жизнь. Для того, чтобы понять, как ты живешь, нужно знать, что смерть неизбежна, что она есть, и что от нее надо очень многие вещи отсчитывать, понимать, что ты живешь так, что в конце тебя ждет смерть. И второе, понимать, что смерть – это не уход, а это переход, что это смертный переход, нам неизвестный, переход в тайне, в тайну, поэтому я говорю о пространствах тайны, и что за ним открывается, мы, конечно, точно не знаем, но есть очень много свидетельств, которые позволяют нам об этом догадываться. И вот тут мы снова включаем свою другую, нерациональную половинку мозга и начинаем включать интуицию, образы и свою догадливость. Вот. А ну, верующим людям о том, что там затрагивается, какие важные вещи, чего уж говорить, они и так это знают, у них чувство веры развито.
Ну вот еще такой, может быть, вопрос в заключение нашего разговора. Вот он не прозвучал, я думала, кто-то спросит. Как можно говорить о дружбе с жизнью, если в жизни столько несчастья и зла?
И на этот вопрос я не раз отвечал. И могу сказать точно, что в мире столько несчастья и зла мы видим, потому что мы далеко не все знаем, далеко не все понимаем, далеко не все нам открыто. И когда мы видим это, ну вот у Гурджиева, по-моему, есть образ ковра, который может смотреть с лица, великолепный узор, или с изнанки, где все перемотано, и узлы какие-то торчат, и ничего, никакого узора не видно. Вот вопрос в том, что мы смотрим не с лица ковра. Может быть, этот вид доступен только высшим каким-то инстанциям. Вот. Мы смотрим с изнанки, и, конечно, разобраться в этом совсем непросто, а в некоторых вещах и вообще невозможно. И вот только на этом нашем незнании основано наше представление о том, что все плохо, все ужасно, все кошмарно. Нам надо понимать, что мы не можем многих вещей узнать, но можем о каких-то вещах догадываться. Какие-то вещи можем воспринимать на уровне образов, интуиции и так далее. И те, кому это удается, они видят, что все совсем не так, как кажется сначала. И не все так ужасно.
Ага. Ну вот спасибо, Виктор Гаврилович, на этом таинственном таком анонсе следующего разговора мы, наверное, и завершим. Вот, я думаю, что те, кто слушал, поняли, что вот внутреннее путешествие, я, например, поняла, внутреннее путешествие очень интересно. И, может быть, не всегда надо рваться в какое-то внешнее путешествие, что мы делаем вот в силу рекламы и всего, а вот как-то вот заглянуть в себя вовнутрь и понять, что это за удивительный такой образ дружбы жизни, и как мы можем вот это все применить именно к себе, к своей собственной жизни, не вообще как-то.
Конечно, этим все и решается. И поэтому ваши зацепки для меня были очень дороги, что вы зацепились за это, за это, за это, за это я вам очень признательна.
Спасибо. Все, завершаем сейчас разговор. Друзья, с нами сейчас в передаче был писатель Виктор Гаврилович Кротов. Мы говорили о серии его книг, которые называются «Дружба с жизнью». Это образ, это не система. И на самом деле очень много интересного. Я надеюсь, что мы еще этот разговор продолжим. Виктор Гаврилович, большое еще раз спасибо. Спасибо, и прощаемся с вами на этот раз. До свидания.
Спасибо всем и дружите с жизнью.
До свидания.